Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Владимир Олейник как раз тот человек, который подал иск в суд с требованием признать события февраля 2014 года государственным переворотом на Украине. И накануне, то есть вчера, Дорогомиловский суд Москвы это решение принял. То есть вынесено решение, что да, государственный переворот случился в феврале 2014 года. Зачем это было сделано?
Ну, во-первых, я хочу уточнить, я обратился не с иском, а с заявлением в порядке особого производства. Это и существует...
Юридическая разница,
да.
Понимаю, да.
Да, существует юридическая разница. Зачем я это сделал? В течение 3 лет идет дискуссия постоянно, что произошло в Украине. Одни говорят революция достоинства, другие говорят государственный переворот. Вероятно, и в вашей студии были данного так, содержания дискуссии. Поэтому как определиться, возможно, только через решение суда. Вот я избрал такую форму, соответственно, с международными нормативными актами, Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, обратился в суд об установлении факта, были допрошены свидетели, причем, я вам скажу, отличается эта дискуссия от показаний в суде тем, что там даются показания под присягой, предупреждены лица об уголовной ответственности, исследованы в комплексе письменные доказательства, видеоматериалы, и суд пришел к выводу. В Украине в феврале 2014 года был государственный переворот.
Кто давал показания?
Я бы сказал бы так, заинтересованным лицом был привлечен бывший президент Украины Янукович Виктор Федорович, Порошенко Петр Алексеевич, нынешний так званый нелегитимный президент, это заинтересованное лицо, и 3 министра иностранных дел, это Германии, Франции и Польши, которые выступали гарантами подписания и реализации соглашения 21 февраля. А допрашиваемые лица были. Это бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев, министр внутренних дел Украины, ну, в 14 году, да, Захарченко Виталий Юрьевич, глава, председатель Службы безопасности Украины Якименко Александр Григорьевич и генеральный прокурор Украины Пшонко Виктор Павлович. Кроме того, вице-премьер министр Украины Арбузов Сергей, а также Александр Зинченко, комендант антимайдана.
Вот. После того, как это решение принято, после того, как признали, что дальше должно последовать?
Вы понимаете, это непростой путь реализации любого правового решения. Вот точно так же, как фундамент, когда ложат первый камень, не все видят дом. Но это уже первый камень, который свидетельствует о будущем доме.
Хорошо.
Так вот,
но
мы говорим о том,
метафору,
что сегодня решение, а завтра это будет приговор трибунала, который принесет ответственность, так сказать, меру наказания, и будет отвечать те, кто совершили государственный переворот.
Теперь то же самое говорят в Киеве, слушайте.
Что-что?
То же самое говорят в Киеве, когда выносят решение судов там, где говорят о вас как о преступниках, когда говорят о том, что нужно провести обыски в администрации президента Российской Федерации. Это такое, знаете, встречное движение.
Нет,
в Москве
нет,
свои
нет,
решения
нет,
принимаются
нет,
в Киеве
нет,
свои.
Нет, нет, нет. Во-первых, еще раз, решение принято в соответствии с Конституцией, законами Российской Федерации. И давайте будем учиться уважать решение суда. Она вступит в юридическую силу. Она пока не вступила в юридическую силу. Да. А теперь относительно, как вы говорите, аналогии. Там и смешно, и не совсем. Потому что решение Печерского районного суда, которое приняло как бы абсурдное на первый взгляд решение, дать разрешение Генеральной прокуратуре провести обыски и изъять документы в администрации президента. С одной стороны, ну какая Генеральная прокуратура приедет сюда? Она не использует механизмы конвенции, которая была подписана, и направит данные поручения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Знаете, зачем им надо?
Зачем?
А для того, чтобы использовать национальное законодательство полностью, точно так же, как и было принято решение 1 сентября арестовать министра обороны Шойгу в Российской Федерации, потом выйти на Международный уголовный суд и сказать, вы все, исчерпали, теперь занимайтесь вы. Легкомысленно, я предупреждал юристов, не подходите к этим вопросам, потому что в этом и существует, так сказать, лукавство. Точно так же, как и был допрошен не случайно, публично, Янукович в процессе против Беркута. Да не сам допрос был, он был бессодержательным, но вот вручение подозрения о государственной, так сказать, измене, это было публично. А в этом подозрении, если кто-то его читал, говорится о министре обороны Российской Федерации Шойгу и начальнике генерального штаба Российской Федерации.
То есть запущены поэтому, юридические механизмы, да, поэтому, которые впоследствии позволят уже выйти на международные
станции. Поэтому, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, надо обязательно это все отслеживать. А наше решение принято в рамках законодательства. Точно так же, как любой гражданин Украины обращается в украинские суды, один из них обратился в октябре месяце с признанием факта агрессии России в Украине. Пожалуйста, но доказательства в суде. У нас есть доказательства, полный комплект доказательств. И для примера, существует ли международная практика? Американский суд признал факт государственного переворота в Гондурасе в 2009 году.
После того, как решение принято, еще раз, использую вашу метафору, вы говорите, когда кладут первый камень, да, еще не виден весь дом. Какой дом вы себе в проекте нарисовали? Что должно получиться в итоге? Когда вы говорите о том, что какой-то международный трибунал должен состояться, я не очень понимаю, о чем речь.
Я еще раз говорю, о международном трибунале я даже не говорю, я говорю о трибунале украинском, то есть о решении суда украинского в порядке уголовного производства с вынесением приговора в отношении лиц, которые совершили преступление. И я считаю, что он должен быть в Украине, а не в Гааге. Он должен быть выездным в Донецке и Луганске или в Одессе, там, где сожгли мирных жителей. Да, такое будет решение, но к нему надо двигаться, так сказать, непростой путь. Поэтому как будем реализовывать? Ну, например, первое. Я обязательно использовал все законодательство Украины, обратился в Генеральную прокуратуру, мне отказали в возбуждении уголовного дела, что это государственный переворот.
То есть на Украине вы тоже обращались?
Да, да, идет. И обратился в Высший административный суд о том, чтобы отменили эти решения. Я же был депутатом Верховного Совета. За эти преступные решения не голосовал. Меня уже преследовали. И, безусловно, пройдя национальную систему, понимая, что если госпереворот и эта банда, они не дадут этого решения, потому что они поломали судебную систему. Я выхожу на Европейский суд по правам человека. С другой стороны, заходим на Венецианскую комиссию. Венецианская комиссия мониторит все изменения в Конституцию. Все мониторила до и после. А почему февраль забыли? Но выйдем через ОБСЕ, потому что субъектом обращения Венецианской комиссии является в том числе ОБСЕ. Следующий шаг. Найдем 45 депутатов в Украине, патриотов, заставит народ, обращаясь к ним через подписи, а не хотите ли внести обращение в Конституционный суд Украины, мы его подготовили, о конституционности изменений. То есть надо со всех сторон.
А где вы, простите, 45 депутатов возьмете сейчас на Украине?
Значит, 45 депутатов, вероятно, там есть и оппозиционный блок, который говорит о том, что мы защищаем интересы Юго-Востока и так далее. Другие, та же Надежда Савченко, спросим, а не хотите ли подписать и проверить, насколько конституционные были изменения в феврале 2014 года? А там были нарушения, потому что нельзя менять Конституцию в Украине, не имея заключения Конституционного суда.
Позвольте это предположить, что 45 депутатов вы все же не найдете.
Сегодня нет, завтра найдем, но этот процесс будет двигаться. Дело в том, что нет сроков сбора подписей, вы понимаете? Ведь изменения признаны были неконституционными в 2010 году, а сами неконституционные изменения принимались в 2004 году. 6 лет прошло, но признали. Поэтому и мы признаем обязательно, рано или поздно. Но что дает данное решение?
Да.
Тогда возникает вопрос. Послушайте, о каком основании вы преследуете сегодня ЛНР, ДНР? Кто же террористы? Когда мы взяли первый закон, знаете, какой приняла эта незаконная власть 21 февраля, захватив парламент? Закон об амнистии. Они приняли закон об амнистии своей. Когда я взял, посмотрел структуру этого закона об амнистии, 80 статей, я взял основные, так сказать, послушайте, бандитизм, терроризм, создание террористической организации, грабеж, проникновение в жилище, пропаганда войны. А что это вы делали на Майдане? Что-то за мирные акции, когда это букет буквально террористической организации? Поэтому все это будет отменено, и тогда претензии могут предъявить КЛНР, ДНР, только законные власти, легитимные. Но если те, кто захватил власть, нарушили основное правило, что всякая смена власти в Украине исключительно через выборы, тогда те, кто сегодня живут в ЛНР, ДНР, защищают свое право на жизнь элементарно.
В вашей цепочке недостает одного небольшого, но важного, как мне кажется, звена. Прежде чем запустится этот механизм, который вы уже видите, как будет реализовываться на Украине, для начала в Киеве должна смениться власть. И только после этого, возможно, этот механизм запустится. Без и смены власти у вас ничего не получится.
Смотрите, вот мы с вами сейчас ведем дискуссию, вы, вероятно, считаете, что ваш труд и мой очень важны, мы даем возможность прояснить истину с различными, так сказать, собеседниками, и он имеет определенный вес. А как вы считаете, решение суда, оно не является важным для той части Украины, которая уже по социологическим исследованиям последний центр Разумкова, это тот центр, который финансируется американскими загрантами, им надо верить. 51% украинцев считает русский народ братским народом, чего не было в апреле месяце, считали страной агрессоров 70%. Тогда они, вероятно, этот документ увидев, скажут, послушайте, так это же госпереворот, нас же не предупреждали. Что говорила власть и европейское сообщество? Смена власти была конституционной. Отстранили Януковича конституционно, полностью и сменили парламент конституционно, судьи конституционно, суда разогнали конституционно, а оказывается не так. Поэтому сегодня есть следствие и причина, мы говорим следствие того нищеты, вот этой, так сказать, беспредела, который сегодня в государстве является государственный переворот. Вот это мы должны обязательно сделать серьезные изменения в сознании граждан Украины.
Позвольте,
и тогда говорят, да. Граждане Украины, вы являетесь исполнителями данного решения.
И все
а
же.
Что делать в Украине, у нас есть план.
И все же рискну предположить, что для вот этих 50% граждан Украины, которые сейчас считают граждан Российской Федерации братским народом, да им плевать на решение суда в Москве, Дорогомиловского суда, им важно, что у них в холодильнике, какая у них заработная плата и кто сейчас президент.
А вам важно решение суда или нет? Или вам тоже плевать?
Если это решение суда касается напрямую меня, конечно, мне это важно.
А разве считаете, что их не касается, что произошло в стране? Вот почему решение вы так неуважительно относитесь к другим людям? Говорите, мне
нет,
важно,
секундочку,
когда
Николаевич.
Это касается моих интересов, а гражданам Украины плевать. Да
потому
не плевать.
Потому что решение суда выносится в Российской Федерации.
Еще раз говорю, не смотрите на форму. Вы мыслите европейскими стандартами. Вот когда сейчас на меня вышли французские наши коллеги, которые занимаются тоже политической борьбой, потому что у них выборы весной, они говорят, дайте нам решение, это аргумент. Мы же будем обращаться к нашим избирателям, говорят, вот посмотрите на Оланда, который поддержал эту шайку, и мы сегодня претерпеваем, потому что против нас санкции введены Россией и так далее, взаимные. Зачем поддерживать варьё, жуликов, коррупционеров, да еще и тех, кто совершил госпереворот? Это ценится, уважается в Европе. А мы как-то пришли, а это Российская Федерация, это плохое решение, а вот американское решение
именно
суда.
Именно так, Владимир Николаевич.
Так
именно
вы так. Такой сторонник? Тогда
нет.
Я вам скажу, мы разные имеем взгляды.
Я говорю, что я не такой сторонник, но именно
тогда
так
нельзя
это
же
будет
так унижать моих, нет, знаете, так сказать, ну, граждан Украины, которые, вы говорите, да им плевать, да не плевать. Им.
Есть фантазия, есть политика,
да
есть
реальная. Да я лучше знаю
политика.
Настроение, мне звонят каждый раз. Я отслеживаю. Мониторю. Люди уже не поймут, что происходит, поэтому надо внести ясность точно так же, как происходит это в жизни каждого. Если есть проблема, диагноз, методику лечения и скажите, что будет дальше. Вот очень важно не потому, что сказать, что это шайка. Сегодня 83% ненавидят эту власть. Вопрос идет, каким путем ее надо менять. Но надо прежде менять сознание. Хотите изменения получить? Меняйтесь сами. Не меняйте людей. Поменяйте себя и повидите, как вокруг вас будет меняться мир. Поэтому когда я занимаюсь, прежде всего, сменой своих взглядов и подходов и признания тех ошибок, которые совершил.
Когда будете выходить на международные инстанции?
Значит, только вступит в законную силу, мы сегодня немедленно занимаемся переводом, оформляем через нотариусов, надо отправить трем министрам иностранных дел Порошенко, они имеют право на обжалование в течение месяца. Следующий шаг у нас будет, это выход на ОБСЕ и так далее, и я сегодня изучаю серьезно вопрос возможности обращения за общей юрисдикцией немецкий суд с иском господину Штайнмайеру для начала, чтобы он должен нести ответственность, такие правила в Европе. Не только как сторона, но и как гарант того соглашения, которое он не выполнил.
То
не
есть
только
вы подаете в суд на Штайнмайера
в Германии? Изучаю, это непростое там. Но мне юристы сказали, В Европе такие правила. Если вы были стороной в этой сделке или гарантом, вы должны нести ответственность не только политическую, но и правовую. У меня последствия, война, разрушение, гибель людей. Господин Штайнмайер, а почему вы не заставили выполнить соглашение, которое уже подписали? Точно такой же вопрос будет и к бывшему министру Франции иностранных дел, который, кстати, сегодня возглавляет Конституционный суд Франции. Я думаю, что он будет давать ответы, что произошло.
То есть сейчас начинается поступательное движение уже в европейские суды. Хорошо, принимается. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Прежде чем мы приступим уже к приему звонков нашей аудитории, еще одно уточнение. Здесь появилась информация о том, что ветераны так называемой антитеррористической операции на Украине объявили о начале блокады Донбасса. Последствия какие могут быть?
Ну, во-первых, это как раз свидетельство о госперевороте. Почему? Не работает верховенство права. И эта блокада не нужна для того, чтобы блокировать. Там контрабанда, и они решили взять что под контроль контрабандистов. Но на этой контрабанде уже зарабатывает власть. Поэтому Турчинов сказал, нельзя нарушать порядок. То есть ребята уже платят президенту, а теперь эти голодные, а кормовая база сужается, и поэтому все атушники начинают образовывать какие-то преступные сообщества. То контролируют одну сферу, то вторую, то говорят, например, о том, что выполняет, причем под патриотическими лозунгами. Поэтому это полураспад государства, к сожалению, но этот процесс сегодня существует.
Харьковчанин пишет, раз уж так, тогда и на Россию надо в суд подать за то, что Крым забрали у нас. Если же вы такой ярый украинец, то должны осуждать и аннексию тоже, пишет Харьковчанин.
Объясняю. Если бы не было государственного переворота, мы бы не потеряли Крым. Вот если бы было выполнено то соглашение, были бы выборы президента Януковича в декабре, он проиграл бы, не было бы войны, не было бы раскола, была бы другая власть, ничего страшного. И это переживали в 2004 году. Это не трагедия. Но Крым-то ушел, потому что нарушено общее правило. Если Майдан захватил власть в центре Киева и говорят, ребята, мы власть, а в Крыму спросили, а мы кто? Да еще пошли угрозы, что будем обещать все, вырежем потом. Тогда Крым начал себя защищать, и первое решение он принял, что, извините, мы самостоятельны. Второе решение он принял, мы хотим интегрироваться. Какие обязательства были между крымчанами и тем, кто захватил власть? Да никаких. Если власть была законной, тогда референдум надо было проводить общеукраинский.
Но вы же надеетесь вернуться к власти, насколько я понимаю, Крым возвращать будете?
Я не ставлю вопрос возврата к власти лично, я ставлю вопрос по-другому, и даже не Януковича. Верните власть народу, вы забрали власть народа. Так вот, по отношению к Крыму. Да, сегодня де-факто Крым – это территория России, там действует российская власть, законы. Де юре – российская территория и де юре – украинская территория. Что надо делать? Длинные переговоры будут, безусловно. Другого варианта я не вижу, никаких силовых. Но первое сделайте так, чтобы комфортно было жителям Крыма в Украине, а украинцам в Крыму. Снимите ограничения при движении товара, воды, блокада эту, кому она нужна. А потом надо думать, как сообща решать этот вопрос, но путем длительных переговоров. Потому что украинская нынешняя банда виновна в потере этой территории.
Владимир Олейник с нами. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, вот они возвращают Нидерланды скифское золото. Как вы думаете, решение Дорогомиловского суда может быть аргументом о незаконности, по сути, хищения этих музейных экспонатов?
Ну, во-первых, имплементация любого суда достаточно непростой процесс с точки зрения, так сказать, ну, европейского законодательства и так далее. Вероятно, в какой-то мере может быть учтен судебной системой при условии, если подписаны договора и конвенции о международной правовой помощи. Надо посмотреть. Потому что я вам хочу сделать одно открытие. Если это решение вступит в законную силу через месяц там с чем-то, потому что сроки начинают исчисляться с момента получения копии, тем лицам, которые имеют право на обжалование. Тогда по той конвенции, которую подписали страны СНГ, оно автоматически вступает в 12 странах, в том числе и Украины. Тут есть определенные, так сказать, юридические, так сказать, правила, по которым надо обязательно посмотреть, насколько это решение суда является обязательным для Голландии и так далее, принятие окончательного решения.
Кстати, от имени кого будете подавать в суд в Германии, во Франции?
Я имею право лично, поскольку затронуты мои интересы. Как гражданина Украины, как депутата 7-го созыва, я же давал как бы благословение, что это соглашение было оптимальным вариантом выхода из кризиса в то время.
Так.
Нарушены мои права, в моей стране война. И даже вот это заявление подавал не от себя, я подавал реально от миллионов беженцев, от миллионов украинцев,
это
которые сказали, скажите,
именно,
что произошло.
Именно детали интересуют. Вы будете подавать заявление?
Еще
или,
раз говорю.
Или Николай Азаров, или Виктор Янукович, кто?
Еще раз говорю, я могу только отвечать за себя. Правила подачи – это такие, отсутствует коллективная подача, только индивидуальная.
Индивидуально.
Поэтому я изучаю сегодня возможность собственной подачи данного, так сказать, иска господину Штайнмайеру и другим министрам иностранных дел, которые были гарантами в феврале 2014 года.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, а вот Дагановский суд, он насколько компетентен решать такие вопросы? И вот вы подавали иск, а как Украина представлена в этом смысле? Она была извещена, там были представители, у них были какие-то доказательства. То есть вот насколько вот это вот масштаб Драгомиловского суда, он применим в данном случае?
Спасибо, принимается.
Есть такое понятие, я, во-первых, хочу, чтобы сразу поняли, почему я буду так отвечать достаточно, так сказать, четко по этим вопросам. Я последнее место работы в судебной системе, председатель суда, мое. Поэтому есть понятие подсудность. Она определяется по закону. В соответствии с Международной конвенцией о всеобщей защите прав человека, 62-й статье Конституции Российской Федерации, 264-й статье ГПК Российской Федерации, эти решения рассматриваются судебной системой, районным судом по месту проживания заявителя. Подчеркиваю, заявителя. Как была представлена украинская сторона? Я определил, как заявитель, заинтересованным лицом в данном процессе, Порошенко Петра Алексеевича. И туда ему были направлены соответствующим образом заверены, переведенные на украинский язык, заверенные нотариатом сообщения о досудебной подготовке, а потом и заседание суда. Он был соответствующим образом уведомлен по месту работы администрации президента Украины.
А кто представлял интересы в итоге Украины? Состязательность,
значит,
процесса
было,
была или нет?
В соответствии с правилами мы должны сообщить, а заинтересованное лицо может присутствовать и представлять лично свои интересы или
либо
дать уполномоченное лицо. Не дали. Но одно заинтересованное лицо – это Янукович Виктор Федорович, он тоже заинтересованное лицо по статусу, по данному заявлению, присутствовал лично.
А, и поэтому...
И дал пояснение.
Уже решение суда легитимно и никакой...
Еще раз объясняю.
Все понимаю.
Если обязательное участие, и он не принимает участие, конечно, легитимно, а здесь добровольное. Вы
Но
можете все-таки принимать...
состязательности-то не было в этом проблеме,
объясняю,
Владимир Николаевич.
Чтобы вы поняли разницу. Не было иска. В иске есть две стороны. Вы почитайте законодательство Российской Федерации, которое точно такое же, как в Украине. Это установление юридического факта. Приведу вам пример. Где массово используется данная, так сказать, процедура? В Крыму, если вы приходите в ФМС и просите, чтобы вам выдали паспорт, а вам не выдают, потому что вы доказываете, что вы жили до референдума в Крыму, вы тогда идете в суд, берете свидетелей, соседей, устанавливаете факт, что вы проживали до референдума в Крыму, и с этим решением суда идете в ФМС и получите паспорт, если вы этого желаете. Вот эта процедура, нет стороны. Есть заявитель и нет стороны. А в иске есть истец и ответчики.
У меня последнее уточнение. Если Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, будет признан виновным, потому что он как гарант не смог соблюсти взятые на себя обязательства в феврале 2014 года, его накажут, а вам-то что будет?
Объясняю. Виновным лицо признается в рамках уголовного процесса по приговору. Никто не ставит вопрос ответственности по приговору господина Штайнмайера. Я веду разговор о том, что изучаю, еще раз услышьте, возможность обращения в германский суд общей юрисдикции для того, чтобы спросить, господин Штайнмайер, вы подписывали, вы были гарантом, вы видите, какие последствия? Тогда давайте отвечайте за эти последствия, за войну, за кровь, за убийство.
На Украине же это никак не скажется, вот проблема.
Еще раз говорю, вы вряд ли плохо слышите меня, потому что это первый камень, шаг за шагом. Вы скажите, ситуация в Украине с 2014 года меняется в лучшую сторону или нет? Я считаю, меняется в сознании людей. Что-то никто не скачет, Что-то я уже многих спрашиваю, куда, которые приезжают, говорят, а вы были на Майдане? Я на Майдане не был. А кто же был на Майдане?
С нами сегодня был украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Спасибо, Владимир Николаевич. Приходите еще. Новости.